Старик в лачуге недоверчиво уставился на пиршественный стол. Старик сидел на табуретке, съежившись, как паучок в огне.
— Я бобов себе сварганил,
— пробубнил он, устремив на гостей затуманенные глаза.
— Небеса пресвятые, нельзя же на Рождество есть бобы, — ответил король, улыбаясь во весь рот. — Это ужасная примета. Есть бобы на Рождество, надо же на то подумать.
— Не знал,
— сказал старик в отчаянии, пялясь себе в колени.
— А мы принесли тебе это великолепное угощение. Ты же не будешь спорить.
— Я уверен, ты бесконечно за него признателен,
— с нажимом вставил Паш.
— Да, ну еще, конечно, вы очень добрый, господа.
Голос у старика был как у мышонка. Он растерянно поморгал, не зная, как действовать дальше.
К индейке почти не притрагивались. На ней еще куча мяса, — сказал король. — И попробуй эту восхитительно вкусную дикую утку, фаршированную лебяжьей печенью.
— Да только мне бы сейчас миску бобов, я в жизни никому обязан-то не был,
— произнес старик, по-прежнему разглядывая свои колени.
— Небеса пресвятые, вот об этом даже и не думай, — великодушно промолвил король. «Сегодня же Рождество. Я как раз выглянул в окно, увидел, как ты бредешь по снегу, и говорю вот молодому Жермену, я ему говорю, кто этот человечек? А он мне говорит, да это какой-то крестьянин, живет на лесной опушке. Я говорю, ну в меня уже ничего не лезет, а сегодня все-таки Рождество, и мы все сгребли и пришли к тебе».
«Полагаю, ты признателен до слез», — сказал Паш. Полагаю, мы пролили луч света в темную дыру твоей жизни? М? Нет, ну, как-то, ну, конечно. Только я эти бобы неделями хранил, понимаете? И там в углях у меня еще картошечка в погребе нашел. Мы ж почти не погрызли.
Взгляд от колен старик так и не оторвал.
И папа наш учил никогда не просить.
Слушай!
Слегка повысил голос король.
— Я сегодня много миль прошел. И вот я прям убежден, что ты такой еды в жизни не видал, правда?
По стариковским щекам катились слезы униженного смятения.
— Нет, конечно, очень мило, господа любезные. Я даже не знаю, как их есть-то, лебедей этих ваших. Вот, ежели хотите бобов, только скажите.
— Давай. Я объясню предельно простыми словами, — обрубил король. — У нас тут подлинное рождественское милосердие, ясно? И мы будем сидеть и любоваться улыбкой на твоем чумазом, но честном лице. Ты все понял?
— Что надо ответить доброму королю?
— подсказал Паш. Крестьянин совсем повесил голову.
— Спасибо.
— Так, — сказал король и сел поудобнее. — Давай. «Бери вилку!»
Дверь распахнулась. В комнату прошествовала расплывчатая фигура в туче вихрящихся снежинок.
«Это что тут такое?»
Паш приподнялся было, обнажая меч. Он так и не понял, как другая фигура очутилась у него за спиной, однако она там очутилась и теперь мягко усадила его на место.
«Приветик, сынок. Меня зовут Альберт», — сказали Пажу в ухо. Убери-ка ты меч очень медленно, а то поранится кто.
В короля, потрясенного до полной неподвижности, потыкали пальцем.
— Вы что творите, сир?
Король постарался сфокусировать взгляд на фигуре. Вроде разглядел что-то красное и белое, но также черное. Король умудрился встать и как можно царственнее выпрямиться. Альберт про себя изумился.
«Тут, кто бы вы ни были, происходит старое доброе рождественское милосердие. А кто...» «Ничего подобного». «Что? Да как вы смеете? Вы сюда заходили месяц назад. А на будущей неделе зайдете?» «Нет. Зато сегодня вам захотелось, чтоб сердце таяло. Сегодня вам охота, чтобы все сказали, какой добрый король!»
«Опять его занесло. Да что ж ты будешь делать?»
— буркнул Альберт себе под нос. И снова усадил Пажа на место. Не, сынок, ты не рыпайся, а то от тебя один абзац останется.
— Если так, но даже этого не было, — огрызнулся король. — А в награду мы получили только неблагодарность.
— Подпортил он вам благотворительность, да? Смерть склонился к королю. — Уходите.
К удивлению короля, тело его взяло всю работу на себя и вывело его за дверь. Альберт похлопал пажа по плечу.
— Это тоже, валяй. Никого не хотел обижать, просто я никогда никого ни о чем не просил,
— пробубнил старик, потерявшись в собственном смиренном мирке, нервно сплетя руки.
— Давайте-ка этим займусь я, хозяин, если вы не против, — сказал Альберт.
— Через секундочку вернусь.
— Хвосты, — подумал он, — вот моя работа. Подчищать хвосты хозяин вечно что-нибудь не додумает.
Короля он нагнал снаружи.
— А, вот вы где, ваше вашество, — сказал Альберт. — Пока не ушли, позвольте вас на минутку, одна мелкая деталька.
Он склонился ближе к ошеломленному монарху.
— Если кому придет в голову совершить ошибку, знаете, например, завтра прислать сюда стражников, я не знаю, выпереть старика из лачуги, бросить за решетку, что-нибудь такое. Короче, такую ошибку надо ценить высоко. Потому как это будет его последняя в жизни ошибка. Вы же умный человек, верно?
И Альберт заговорщически подмигнул.
Счастливого вам Рождества!
После чего шмыгнул обратно в лачугу. Роскошные блюда исчезли. Старик мутно взирал на голый стол.
— Объедки, — сказал Смерть. — Мы умеем и поинтереснее.
И полез в мешок. Не успел он вынуть руку из мешка, Альберт цапнул его за локоть.
«Можно я вам совет дам, хозяин? Я сам в таком домишке рос».
«И тебя сейчас охота прослезиться?»
«Скорее взять спички и спалить все дотла. Послушайте меня».
До старика доносились невнятные перешептывания. Он сидел сгорбившись и смотрел в пространство.
«Ну, если ты точно уверен...»
«Плавали, знаем», — сказал Альберт. «Милосердие — это не когда даешь людям, что хочешь дать, а когда даешь, что им нужно».
«Очень хорошо».
Смерть снова порылся в мешке.
«Счастливого Хрюждества! Хо-хо-хо!»
Из мешка явилась связка сосисок. И свиная грудинка, и некрупный бочонок солонины, и груда свиной требухи в вощанке, и кровяная колбаса, и еще несколько бочонков отвратительных, но аппетитных свиных запчастей, высоко ценимых в свиноориентированном хозяйстве, и с глухим стуком на стол легла...
— Свиная голова!
— выдохнул старик.
— Целая! Студня 100 лет уж не едал, и свиных ножек целый таз, и свиного жира миска!
«Хо-хо-хо!»
«Потрясающе!» — сказал Альберт. «Свиная голова — одно лицо с королем. Как вам это удалось?»
«По-моему, это вышло нечаянно».
Альберт похлопал старика по спине.
«Закати себе праздник», — посоветовал он. «Лучше два. А нам, хозяин, я думаю, пора».
И они оставили старика пялиться на ломящийся стол.
«Хорошо получилось, да?»
— сказал Смерть, когда кабаны набрали скорость.
— Еще бы,
— покачал головой Альберт.
— Бедолага, бобы на Хрюждество — очень дурная примета. В такую ночь человеку не след бобы в тарелку класть.
— Ты знаешь, мне кажется, я для этого создан.
— Вы считаете, хозяин?
— Приятно работать, когда люди предвкушают твое появление.
— А?
— угрюмо откликнулся Альберт.
— Обычно мое появление никто не предвкушает.
— Да уж, пожалуй.
Разве что в особых и весьма прискорбных обстоятельствах.
— Ну да, ну да.
— И мне редко выставляют херес.
— Я уж думаю.
— Должен сказать, я не прочь заниматься этим и впредь.
— Но, хозяин, вам же не придется, правда?
— поспешно сказал Альберт, вновь воочию узрев кошмарную перспективу навеки остаться эльфом.
— Потому что мы вернем деда Хрюкуса, верно? Вы же сами сказали.
И юная Сьюзен, надо полагать, подсуетиться.
Да, разумеется.
Хотя вы ее, конечно, не просили.
Нервные уши Альберта не уловили ни капли воодушевления.
Ох, боги милостивые,
— подумал он.
Я всегда выбирал долг.
Это точно, хозяин.
Сани мчались по небу.
Ситуация подвластна мне полностью, и решимость моя тверда.
Тогда мы в шоколаде, хозяин,
— сказал Альберт.
Тревожиться не о чем.
Как приятно это слышать, хозяин.
Будь у меня имя, долг был бы моим вторым именем.
Это славно.
И тем не менее.
Альберт навострил уши и на самой грани слышимости вроде бы уловил грустный шепот.
О-о-о!